Сегодня поговорим о Владимире Зеленском. На сегодня, пожалуй, самым популярным главе государства на планете Земля. Он срывает овации в любом парламенте, и каждый большой чиновник западного мира стремится постоять рядом и зарядиться этой магией всеобщей любви. Зеленский – невероятно кинематографичный персонаж. Если бы мы видели его жизнь не в новостях, а в сериале, то точно сказали бы, что сценаристы перемудрили, ведь в реальности так не бывает. Но мы видим это своими глазами. И сегодня я расскажу вам историю комика, ставшего предпринимателем, предпринимателя, на своей же студии снявшего сериал о президенте с собой в главной роли, и президента, ставшего легендой. Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. Зеленский происходит из семьи, чудом уцелевшей во время Великой Отечественной войны. Бабушка нынешнего президента Украины, еврейка, успела эвакуироваться в Казахстан до прихода гитлеровцев в Кривой Рог, и поэтому выжила. После войны она вернулась в родной город. Дед президента Семен Зеленский прошел всю войну, был дважды награжден орденом Красной Звезды. Три родных брата Семена Зеленского погибли от рук нацистов. Владимир Зеленский неоднократно говорил, что считает себя одновременно и евреем, и украинцем. Вопрос его происхождения широко обсуждался незадолго до начала войны, когда Путин начал открыто говорить, что Украиной управляют нацисты. Правда, при этом он стыдливо обходил стороной тот факт, что украинцы всего несколько лет назад выбрали себе президентом человека, чьи непосредственные предки лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств смогли выжить в ужасе Холокоста и Второй мировой войны.
Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине.
Кстати, в 16 лет Владимиру Зеленскому поступило предложение получить бесплатное образование в Израиле, но под давлением отца Зеленский от него отказался. Родители Зеленского – классические представители советской научно-технической интеллигенции. Его мама много лет работала инженером, отец – доктор наук, профессор, заведующий кафедрой информатики в Криворожском экономическом институте, где впоследствии учился и Владимир. До этого 20 лет Александр Зеленский работал в Монголии, участвовал в строительстве горно-обогатительного комбината. Несколько лет будущий президент Украины прожил с семьей в Монголии. Там же пошел в первый класс, а затем вместе с мамой вернулся в Кривой Рог. В школе Владимир занимался спортом, музыкой, танцами и учился в театральной студии, ну и участвовал в самодеятельности. В 11 классе он организовал команду учеников и обыграл учителей в школьном конкурсе КВН. Получив аттестат, Владимир Зеленский поступил на юрфак экономического института, где преподавал его отец. Он стал дипломированным юристом, но по специальности не работал ни одного дня. В студенческие годы КВН стал главным направлением его деятельности. Владимира Зеленского пригласили в команду КВН «Запорожье-Кривой Рог-Транзит». По меркам КВН это была очень сильная команда. Она регулярно выступала в высшей лиге, а в 97 году завоевала чемпионский титул пополам с командой «Новые армяне», став, кстати, последней украинской командой, получившей эту награду. Сразу после этого Зеленский с друзьями решили создать свою КВНовскую команду. Назвали ее «95-й квартал» по названию одного из районов в их родном Кривом Роге. Зеленский был в ней капитаном и автором большинства сценариев. В 2001 году команда выиграла Украинскую лигу, а годом позже дошла до полуфинала уже в высшей лиге.
Есть вещи, которые обламывают то, ради чего стоит жить.
Есть вещи, это невкусно.
95-й квартал выступал в КВН до 2003 года, а затем после конфликта с руководством лиги ушел в открытый самостоятельный проект – студию «Квартал 95». Во главе которого, опять же, встал Владимир Зеленский. Студия «Квартал 95» выступала с концертами, которые показывали по телевидению как в Украине, так и в России.
Так, ты что натворил?
Что натворил?
Я тебе деньги на демократию давал?
Давал?
Где деньги?
Где деньги?
Список телевизионных проектов студии насчитывает несколько десятков пунктов. Самые известные из них – «Вечерний квартал», «Рассмеши комика», «Лига смеха». Многие проекты продолжают выходить и сейчас. К Кроме телепроектов, студия снимала и кино. Комедийные фильмы и сериалы. Почти в каждом Зеленский участвовал в каком-либо качестве, как сценарист, режиссер, продюсер или актер. На двух работах «Квартала 95» стоит остановиться подробней. Первый из них – сериал «Сваты». Абсолютный хит, насчитывающий 7 сезонов и несколько спин-оффов, завоевавший множество премий. «Сваты» все годы своего существования били рекорды по просмотрам и неизменно возглавляли телерейтинги и в Украине, и в России, и в Беларуси. В нашей стране сериал транслировался на государственном телеканале «Россия-1».
Вам положить, Юрий Анатольевич?
Ни в коем случае. Мы стараемся избегать и не есть тяжелую пищу.
А чё так? Надорваться боитесь? Слад, рубани котлетку, а? У моей это фирменное блюдо.
Эх.
Не эх. Не эх, Юрий Анатольевич. Ему нельзя.
Второй хит – сериал «Слуга народа». В нем Владимир Зеленский сыграл главную роль обычного учителя истории Василия Голобородько, который внезапно стал президентом Украины. Эта роль стала пророческой для Зеленского. Сериал вышел на экраны украинские в 2015 году, а в 2019 уже сам Зеленский выиграл президентский выбор. Политический капитал и фактически ушли с политической сцены. Так случилось, например, с Юлией Тимошенко и Арсением Яценюком. При этом в обществе был сильнейший запрос на новые лица, и таким лицом стал Владимир Зеленский. Ранее он не занимался политикой. Ну а благодаря сериалу «Слуга народа» украинцы как-то привыкли видеть его в роли главы государства. Избирательная кампания Зеленского в 2019 году была свежей, технологичной и медийной, что логично, учитывая предшествующий опыт кандидата. По сути, Зеленский эксплуатировал образ собственного героя сериала, этакого простого человека без связи со старой элитой, который пришел в это политическое болото и принес с собой ветер перемен. Особенно ярко это проявлялось в противостоянии с основным оппонентом Зеленского, действующим президентом Украины Петром Порошенко. Порошенко плоть от плоти той самой старой элиты, олигарх, впервые ставший депутатом Рады аж в 98 году, участник первого Майдана в 2004. В рамках предвыборной кампании Порошенко записывал спокойные статусные видеоролики, где в кадре чаще всего был он один. На его фоне кампания Зеленского смотрелась свежо и выигрышно. Молодая команда, интересный дизайн, активная работа в соцсетях, а главное – позитивные современные месседжи, адресованные избирателям. Частью предвыборной кампании был и третий сезон «Слуги народа», вышедший на экраны незадолго до голосования. Уже несколько недель мы живем в ситуации неопределенности. Что будет завтра? Какие еще неожиданности нас ждут? Что станет с рублем? Еще недавно доллар был 75 рублей, а сейчас уже по 130 обменивают. В такой ситуации хорошо бы иметь доход в долларах. Но как это сделать, если ты живешь в России? Я уже рассказывал вам о зеро-кодинге. Это новый тренд в IT, метод, который позволяет самостоятельно за несколько дней и с минимальными затратами реализовать то, для чего раньше нужна была команда разработчиков и огромные бюджеты. Зеро-кодеры на Западе сейчас очень востребованы. Начинающие могут зарабатывать от 30 долларов в час и больше. При этом освоить зеро-кодинг могут даже те, кто никогда до этого не работал в IT. И хорошо знать английский тоже не обязательно. Общаться с заказчиками придется по большей части письменно, так что школьного уровня плюс онлайн-переводчика для старта достаточно. Специально для тех, кто хочет начать зарабатывать на западном рынке, университет зеро-кодинга проводит бесплатный вебинар. На нем вы узнаете, что это за профессия такая, какие инструменты надо освоить, чтобы на этом зарабатывать, где и как искать клиентов, как с ними общаться и договариваться, и какие типичные ошибки совершают фрилансеры, выходя на зарубежные рынки. Ведет вебинар Вадим Михалев, серийный IT-предприниматель и изобретатель, создатель первого онлайн-университета зеро-кодинга и преподаватель британской высшей школы дизайна. Сейчас работа в IT остается едва ли не последним островком стабильности, с высокой зарплатой, тем более в долларах, все-таки можно чувствовать себя спокойнее. Так что приходите на вебинар, ссылка будет в описании. Первый тур выборов 31 марта 2019 года победителя не выявил. Но преимущество Зеленского оказалось двукратным. Он набрал 30%, а Порошенко около 15%. Он всего на 2% обошел Юлию Тимошенко. Между турами главным событием стали дебаты кандидатов, которые встретились лицом к лицу на стадионе Олимпийский в Киеве. Дебаты стали важнейшим политическим событием для Украины, а фраза Зеленского в адрес Порошенко «Я не ваш оппонент, я ваш приговор» стала крылатой. Во втором туре Зеленский уверенно победил, набрав 73% голосов. Петр Порошенко смог получить большинство голосов избирателей лишь в одной области на западе страны, 20 мая 2019 года Зеленский был приведен к присяге и стал 6-м президентом Украины. Что интересно, нынешний герой воюющей страны пришел к власти как президент мира. Его оппоненты часто припоминали ему фразы типа «нужно просто перестать стрелять», сказанные относительно Донбасского конфликта. При этом ситуация в стране была непростой и до нападения России. Пандемия коронавируса ударила по экономике, конфликт на Донбассе не получалось погасить, как и внутриполитические интриги. Критики обвиняли президента в пророссийской ориентации. Мол, его карьера и бизнес всегда были в большей степени ориентированы на Россию, говорили они. На самом деле это не так. На момент выборов 2019 года Зеленский уже 5 лет как не выступал в России сам и не снимал там сериалы. Связи ограничивались продажей на российское ТВ лицензий на сериалы и кино. Кроме того, сам Зеленский на момент прихода в политику почти не говорил по-украински, что иногда ему тоже ставили в вину. Зеленский всегда очень грамотно вел себя в публичном пространстве. Он общался с избирателями напрямую, без посредничества журналистов, через свои соцсети. Отдельного упоминания заслуживают новогодние обращения президента Украины. Вместо привычного нам унылого бубнежа про «это был тяжелый год», Зеленский снимал настоящие мини-фильмы, трогательные и вдохновляющие одновременно.
Давайте сьогодні кожен чесно відповість сам собі на важливе питання. Хто я? Президент України. Успішний адвокат. Звичайна домогосподарка. Студент-філософ з Могилянки. Агроном з Черкащини. Хто я?
Сейчас подробно останавливаться на политике Зеленского, на том, что он сделал, будучи президентом до начала войны, мы не будем. Если вам это интересно, посмотрите мой ролик у Варламова, который мы выпускали до войны, там об этом есть очень подробно. Скажем лишь здесь кратко, что к началу 2021 года рейтинг Зеленского и его партии «Слуга народа» снизились до рекордных минимумов. Президент вступил в тяжелую политическую борьбу со своими оппонентами, главным образом Виктором Медведчуком и Петром Порошенко. В Украине началась избирательная кампания. Президентские выборы должны пройти в 2024 году. Победа Зеленского на этих выборах была далеко не очевидна. В Украине не очень любят переизбирать президентов на второй срок. Но все изменилось 24 февраля, когда Россия напала на Украину, а Зеленский превратился в президента воюющей страны. Первые дни все ожидали, что он покинет Киев и эвакуируется. Но он записывал очень вдохновляющие и сильные ролики практически каждый день. Давайте вот посмотрим отрывок одного из них.
Всем добрый вечер. Лидер фракции тут. Глава офиса президента тут. Премьер-министр Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут. Всі ми тут. Наші військові тут. Громадяни суспільства тут. Всі ми тут. Тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі.
Не первым и не главным, но в ряду прочих очень важным побудительным мотивом для Путина развязать агрессию стала та самая фигура Зеленского, которую мы сегодня описали. Зеленский – символ смены поколений политиков на постсоветском пространстве. Буквально символ будущего. Того самого будущего, которому нельзя позволить преуспеть, иначе оно уничтожит то прошлое, в котором живет Путин. Когда-то, в далекие довоенные времена, я объяснял, почему поколение Путина, поколение тех, кто встретил крах советской власти в возрасте около 40 лет, самое советское. Почему именно эта страта 65+, настолько держится за свое прошлое и пытается утянуть в него всех? Владимир Путин встретил крах СССР примерно в 40 лет. 40 лет... Для глобальных перемен это очень плохой возраст. Это середина жизни. Это возраст, когда, с одной стороны, вы уже совсем не молоды, у вас уже сложилась какая-то жизнь, уже масса ограничений, как социальных, ну там, брак, профессия и карьера, дети, пожилые родители, квартира, дача, машина. Так и вполне физических. В 40 лет вы не сможете так же быстро учиться и так же много работать, как 20- и 30-летние. Вы им не конкурент. С другой стороны, вам не 50. Вы не можете на все махнуть рукой. Дескать, я прожил неплохую жизнь, детей воспитал и выучил. угол свой имею, через 5-10 лет мне на пенсию, а там трава не расти. Мне без разницы, при каком социально-политическом строе карасей удить и с внуками по парку гулять. Короче говоря, вы слишком стары для того, чтобы всерьез конкурировать в новом мире, и слишком молоды, чтобы от этой конкуренции уклониться. Но главное даже не в этом. Главное в том, что в 40 лет вы уже были кем-то. Начальником цеха, директором школы, уважаемым отцом семейства, востребованным специалистом, полковником КГБ, наконец. Тот мир, где вы кем-то были, закончился в одночасье. Карьера ваша не карьера больше, образование не образование, а на вазовской семерке, которая вот еще недавно была пределом мечтаний, теперь и таксовать-то совестно. На вас, некогда уважаемого человека, хозяева новой жизни смотрят как на пустое место. Именно поколение Владимира Путина, именно 40-летние в начале 90-х, а сейчас 70-летние, в больше, чем все остальные люди степени, несут на себе эту травму. Все хорошее в их жизни, когда хотелось и моглось, осталось в стране, которой нет. Нет настолько давно, что рожденные после ее конца дети давно взрослые люди, а те, кто встретил кончину советского строя подростком и не испытывает к нему никаких теплых чувств, уже составляют политическую элиту. Уже избираются главами крупных государств. Именно здесь можно найти причины неприязни к Владимиру Зеленскому. Неприязни настолько сильной, что можно пойти на открытую войну, лишь бы он не добился успеха. Со всеми предыдущими украинскими лидерами, как и с большинством лидеров постсоветского пространства, Путин говорит на одном языке. Между ними могут быть какие угодно личные отношения. Понятно, что с Лукашенко, каким-нибудь там, например, который почти 30 лет живет обманом своих кремлевских спонсоров, отношения не могут быть теплыми. Но, что очень важно, они друг другу понятны. Это все насквозь советские люди, носители того же ресентимента, взросшие в той же самой убогой логике, где противостояние Западу совмещается с поклонением ему же, где ненависть к американской военщине и мечта накопить наношенные американские джинсы легко уживаются в одной голове. Между лидерами, выращенными советской властью, прошедшими путь от пионерского галстука до партийного билета, по-советски учившимся в школе, по-советски ездившим на картошку в институте, по-советски стоявшим в очереди за югославской стенкой, не может быть никакой дискуссии о роли НАТО как потенциального противника. Не может быть вопросов, а почему? А когда это НАТО угрожало нашим странам? Что нам с НАТО делить, если страны НАТО основные потребители наших товаров и услуг? Если на их деньги мы содержим свои армии? Все эти вопросы в среде тех, кто воспитан на угрозе НАТО, кто вырос в СССР, звучат как лепет несмышленого ребенка. Это так, потому что это так. Потому что мы с Америкой мир делим. Иначе быть не может. Кто такой Владимир Зеленский в привычной Путину среде? Зеленский, который закончил школу в 1995 году, аккуратно за год до того, как Путин в должности заместителя Собчака и начальника его избирательного штаба провалил губернаторские выборы в Петербурге. Пока происходили все самые драматичные и самые трагичные для путинского поколения события, Зеленский с одноклассниками на переменке врезался в завуча. Что для них тлеющая рана, для него преданье старины глубокой, подслушанные разговоры родителей на кухне. Ничто из этого не факт его личной биографии. Он не просто чужак, он хуже. Он как призрак будущего Рождества. Вот ты такой бывалый советский функционер. Глядя на Зеленского, ты не просто понимаешь, что твой век уходит, но ты видишь смерть свою во плоти. Ты видишь лидера государства, который в сыновья тебе годится и для которого все твои ценности, все, что ты строил, с чем боролся и к чему стремился, все это пустой звук. Отдельно символично, что Зеленский – ровесник Навального. Навальный старше на 1.5 года всего. Вот кто идет на смену. Идут те, кто все твое правление обратит в прах. Кто просто скажет: «Блин, друзья, все, чем вас десятки лет кормил телевизор, начиная с чудесного советского мороженого и заканчивая противостоянием с НАТО, вся эта зацикленность на псевдоистории, вся реставрация ушедших государств и разбор сравнительных преимуществ покойников – это такая невыносимая чепуха, что давайте просто ее забудем. Давайте перестанем делать вид, что Степан Бандера и Иосиф Сталин – это кандидаты в парламент от партии печенегов. Давайте перестанем через слово поминать победу во Второй мировой войне, к которой никто из ныне живущих не имеет ни малейшего отношения. Давайте перестанем выдумывать себе прошлое, верить в свой же вымысел и пытаться это прошлое возвратить. Нам не нужно переживать, что Эстония член НАТО. Нам нужно переживать о том, что в крошечной Эстонии без нефти, газа и с внутренним рынком на миллион человек средняя зарплата втрое выше, чем у нас. Что у них коррупция ниже бельгийской, а у нас выше ангольской. Вот это проблема. Вот это должно глаз резать. Это должно национальную стыдобушку вызывать. А не угроза НАТО, которая не существует в природе. Даже если бы Путин не догадывался, с какой скоростью будущее отменит прошлое, даже если бы пребывал в благом неведении, то кризис в Казахстане ему лишний раз показал. Самый лояльный, самый невзрачный, самый подконтрольный преемник обнулит любого елбасы за 2 недели, и следа не останется. Когда будущее твой внутренний враг, то его можно попытаться отравить. Можно посадить на долгие годы его самого и его сторонников. Можно избить на улицах протестующую молодежь. Как краткосрочная мера это работает. Но прямо по соседству, в самой большой после России славянской русскоговорящей стране уже правит президент, который самим фактом своего существования подписывает тебе приговор. Тебя не будет. Не будет в очень близкой перспективе. По политическим ли, по естественным ли причинам, но тебя не будет. А жить будем мы. И следа мы от тебя никакого не оставим. Хотел войти в историю? Ну войдешь. Восьмиклассники будущего будут громко и неприлично хохотать на уроках над твоими рассуждениями о славянских корнях Рюрика. А все прочее, помимо огненных цитат, аккуратно выделенных верстальщиком в учебнике, быльем порастет. Ничего ты по себе не оставишь. Принял Россию с 1/4 школ без теплых туалетов. С ними же и ушел. В сознании пересидевшего диктатора такая картина должна вызывать ужас и естественную потребность от этого ужаса себя избавить, буквально через физическое уничтожение будущего. Но поскольку то прошлое, в котором живет Путин, целиком вымышленно и недееспособно, то даже с уничтожением физическим ничего не вышло. И не выйдет. До завтра.